Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас в гостях Олег Викторович Дуреченский, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии РАН. Снова в гостях. На этот раз совсем хорошим поводом вышла у вас книжка недавно «Тушинский лагерь».
Да.
Давайте, собственно, мы и будем весь день, точнее, всю программу сегодня говорить про эту книжку. Вот, но, естественно, нужно будет обсудить, скажем так, историческую канву появления этого. Давайте так, о чем эта книга? Вот что значит «Тушинский лагерь», на основе чего построен
это? Ну, для начала это публикация инженера Политковского, который собирал коллекции при строительстве Виндавской железной дороги. Это фактически энциклопедия материальной жизни русских людей, не только русских людей, иностранцев, которые проживали, интервентов, ну, интерпретации могут быть совершенно разные, на территории фактически второй столицы государства российского с 1608 по 1610 год, ну, там, март 1610 года, которая была столицей Лжедмитрия II, то есть фактически, ну, лженаследника или подлинного наследника. На эту тему, конечно, в сомнении у историков нет, но, условно говоря, это де юре, де факто, да, в общественном сознании у значительного количества людей того времени была вторая столица государства российского со своим бытом, со своим царским церемониалом, со своей материальной культурой. И вот эта материальная культура была, разумеется, после поражения разграблена, растащена, вывезена, прежде всего, в Польшу, или освоена где-то в Донских или Запорожских степях. Вот. Но что-то осталось, как всегда остается от любой жизнедеятельности человека. И вот, когда строили эту самую Виндавскую железную дорогу в начале 20 века, один из инженеров фактически проявил такое рвение и начал скупать, собирать вещи. И это все осело в фондах Государственного исторического музея. Коллекции не раз обращались. Отдельным ее предметом такие исследователи, как Розенфельд, Рабинович. И они иногда какие-то крупицы публиковали. На нее ссылались, о ней говорили. Вот. Ну и вот дошли руки, и она сейчас опубликована в значительной своей степени, за исключением некоторых предметов утерянных. Вот, это почти что 850 предметов, там, и мы на сегодняшний день имеем впервые такую вот энциклопедию жизни людей, проживавших в начале 17 века.
То есть у нас получилось вот этот лагерь, это два года, который стоял вот здесь уже в Москве, это тут недалеко, на Волоколамке, да. Два года там стояли люди, потом они ушли, и у нас как бы получился такой законсервированный комплекс, да, такой археологический. Да. Вот, другое дело, что это не раскопки, это результат таких просто, что называется, подъемки, да, во время строительных работ.
Да, это сборы, но надо понять, что эти сборы, они неравнозначны, потому что он еще собирал и скупал что-то на торгу, как написано в описи. Но, тем не менее, львиная доля вещей все-таки зажата в эти два года, потому что мы имеем вот эту вот картину довольно ярко хронологически местами датированных предметов, да, по известных по раскопкам в той же самой Москве при новостроечных раскопках. И косвенно мы можем об этом говорить, но это впервые так публикуется не сама даже коллекция, а вот такой корпус материальной культуры, да, несмотря на огромные раскопки в Москве, начиная с 89-го года, новостроечные. Но так, чтобы опубликовать весь корпус вещей, ну, пусть даже и подъемных, но зажатых хоть как-то хронологически, дать вот эту энциклопедию, как я уже сказал, бытовой жизни, материальной культуры и духовной жизни в том числе, потому что у нас там есть и предметы личного благочестия, и нумизматика. Вот, впервые у нас есть такая возможность, и она впервые вот вводится в научный оборот целиком.
Мы поговорим еще о, собственно, уникальности вот этого собрания, того, как мы можем вообще по такое зеркало посмотреть на жизнь людей того времени. Давайте сначала определимся с исторической конвой, то есть вот поместим эту коллекцию туда, в историю. Мы говорим о смутном времени, да?
Да, это, конечно, смутное время. Это фактически последствия колоссального перенапряжения государства российского в эпоху Ивана Грозного, когда, ну, вся вот эта вот самая военная машина, а потому что все-таки государство в основном своем формировали те самые поместные дворяне, это было становым хребтом государственного образования, вообще для феодализма это характерно. Вот, вот эта, вся эта машина, она фактически надорвалась. И надорвалась, вот те, так как известно, что поместные дворяне приходили с теми самыми боевыми холопами, сами не разорились в результате многочисленных войн. И вот эти вот самые боевые холопы, мелкопоместные дворяне, а особенно вот из Черноземья России, да, вот те самые города, которые сейчас часто мелькают, в том числе и по донбасским событиям, и восточнее, то есть это северная окраина, то есть южная окраина России, вот они стали такой вот плодотворной почвой для начала крупнейших военных действий, Первой гражданской, такой вот, можно сказать, масштабной войны, это не феодальная усобица, это именно гражданская война, если так можно выразиться. Ну, корректнее это назвать смутой, разумеется, конечно, но, тем не менее, именно эти разорившиеся люди потеряли связь, ну, понятно, что пресеклась династия Рюриковичей, и стали венчаться, избираться, назначаться путем различных и махинаций, и законных актов. А цари, которые не вызывали доверия, Рюриковичи продолжали в определенной степени вызывать. Так появляются у нас там и царь Петр, и Лжедмитрий I, и Лжедмитрий II, которые апеллируют к убиенному, так сказать, якобы Борисом Годуновым, последнему наследнику Рюриковичей. И эти люди фактически олицетворяют собой ту самую... ну, чаяние справедливости различных людей, которые рвутся установить лучшую жизнь. И наступает коллапс вообще средневекового сознания. С одной стороны, мы имеем потерю той самой генеалогической, то есть преемственности генеалогического древа вот этих самых царей. С другой стороны, мы имеем новоявленных царей, которые апеллируют к традициям и истории прошлого. И основой материальной всего этого является, конечно, является разорившееся дворянство, разорившаяся военная машина, которая потерпела серию крупнейших поражений, в том числе на Западе, в Ливонскую войну, когда те самые поместные дворяне идут уже на службу с пищалями, не конные, не оружные, а бредут пешком по селам и весям, и перемещаясь, образуют вот эту жалкую картину. Если раньше за их за это штрафовали, то теперь хоть что-то бы получить в качестве военной машины, и административной машины, и юридической машины, и политической машины, потому что это все кадровый состав. И вот это все, это вся почва вот этого бурлящего недовольства и религиозных всевозможных смут, которые в это время появляются, и политических смут, выплескивается вот в то самое смутное время.
А давайте определимся, что это были за люди, которые стояли Тушинским лагерем. Ну, то есть это лагерь Лжедмитрия II, да, который осаждал, так, грубо говоря, Москву. Ну, то есть терроризировал, скажем, ну, так.
Скорее терроризировал, Москву, да.
Вот. Из кого состоял лагерь, как он был устроен, какого был размера, и, насколько я понимаю, это уже превратился в город за два года.
Ну, говорить, что это... Да, это, конечно, можно сказать, что это город, потому что, если мы возьмем средневековые, ну, города поменьше или провинциальные города, то он мог даже достигать размеров больше этого города. Да, это фактически царская резиденция, как я уже сказал, то есть это он был многочастный, то есть это было некое село, царская основа, где он был обнесен некими валами. Было в районе поймы Тушинской расположен был казачья часть, которые жили отдельно, по большому счету. Поляки держались отдельно. старомосковские дворяне, которые, бояре, которые перебегали рода, из родов старомосковских, которые перебегали то из Москвы, то в Тушино и обратно, и не раз. Эти все люди фактически, вот это вот болото людей, кадрового состава, вот это смятение в душах людей, и частные выгоды, интересы, все это наполняло значительной степенью и лихими людьми с Польши, с Литвы, с иностранщины, любой немеччины, как тогда говорили, и наших людей, и казаков, безусловно, и, ну, нельзя сказать, что это был кадровый состав польской армии, нет, конечно, это было совсем не так, это были разношерстные люди, фактически собранные вокруг потенциальной возможности взять власть, понести некую ответственность за страну. В тот период много было всяких опасностей для страны. Извините, королевич польский тоже мог быть вполне себе законным государем московским. И на этом фоне Лжедмитрий, может быть, даже был кому-то предпочтительнее. А уж там, что касается тех самых выборных царей, что сидели из семибоярщины, которые то предавала, то не предавала. То есть вот это вот состояние фактически не делало Тушинский лагерь местом зла. Местом, да, он в официальной пропаганде, это лагерь Тушинского вора.
Да.
Причем происхождение этого Тушинского вора в администрации, в отличие от Лжедмитрия I, до сих пор неизвестно, кто он был. То его там евреем называют, то он крещеный еврей, то он там из какого-то города. До сих пор нет законченной картины, кто он такой.
Ага.
То есть это вообще загадочная история, немножко такой детектив. Но суть не в этом. Важно одно, что это перед нами не есть воплощение какого-то там, как это принято там в комиксах, там, а воплощение зла. Нет, это просто одна из альтернатив. Да, Москва, конечно, предпочтительная альтернатива, но почему-то, так сказать, даже московское последующее правительство как-то смогло начать вести переговоры, так сказать, с польскими, так сказать, интервентами, уж классическими, королевскими войсками. И, извините, королевские войска не рассматривали того же самого Лжедмитриева как, ну, как, может быть, какого-то попутчика, но никак не полную альтернативу или тотального своего союзника. Поэтому там собрались всякие люди. И да, их можно было назвать ворами, бандитами, смутьянами, если бы там не присутствовала вся высшая знать и все высшие рода.
Отец первого царя Романова там в том числе тоже подвязался.
Да.
Так, а хорошо, как это было устроено? Потому что когда мы говорим лагерь, представляются палатки, но это был далеко не палаточный лагерь, насколько я понимаю.
Дело в том, что материальная культура, которую мы получили, она нам показывает, что, по всей видимости, ну, достаточно сказать, что там огромное количество там труб органов, там в книжке опубликовано, да, органные трубы, как мы их интерпретируем, это латунные трубки, связанные, сделанные по той же самой технологии, как орган. У нас одни из самых первых изразцовых печей в русской археологии по датировкам происходит с территории Тушинского лагеря. Причем они очень ранние.
То есть там не то, что печь, а еще изразцовые.
Конечно,
они украшенные.
Конечно.
Там эти...
Да, это надо понять. Причем среди изразцов есть вполне себе польские изразцы, которые мы видим по аналогиям. Там есть чисто русские ранние, там так называемые красные изразцы. А есть, собственно, и которые находятся себе в Литве или в Польше. То есть прототипы идут оттуда. Перед нами есть очевидные вещи, ну, вооружение материальной культуры шляхты польской, да, это такие характерные стремена рыцарские, да, или удила латунные, характерные именно вот для центральноевропейской военной традиции. Есть материальная культура, которая отражает польскую, ну, простые вещи, те же самые топоры, но значит, львиная доля вещей — это вещи, которые находят параллели материальной культуры при раскопках той же самой Москвы. То есть перед нами картина фактически такой маленькой Москвы, в которой, да, есть какой-то импорт. У нас тоже есть, как бы, в Москве был какой-то импорт. Может быть, не такой вот проявленный, но он был. Поэтому это такое вот зеркало Москвы, только маленькое. И, конечно, жалко, что сейчас в определенной степени значительная часть лагеря, ну, во-первых, она была уничтожена, во-вторых, она застроена. Какие-то участки, может быть, еще могут быть, хотя это вызывает у меня большие сомнения, доследованных, может быть. Вот. Но по большому счету Москва — это больше сейчас летописный памятник с открытыми и закрытыми комплексами, даже с дендрохронологией, с многометровыми слоями, достигающими местами до 10 метров. Конечно, Москва в этом смысле больше. Но важно отметить, что до сих пор, несмотря на то, что с конца 80-х годов, как я уже говорил, проводились раскопки в Москве, вот такого вот свода материальной культуры, которая бы отражала все стороны жизни, у нас на сегодняшний день в археологии нет.
Но это еще удобно, то, что называется закрытый комплекс археологический.
Это, конечно...
Условно его так можно назвать,
Его очень условно. Он, скорее не закрытый, он скорее приближается к ратным полям, понимаете? Вот ратное поле, условно, это, конечно, никакой не закрытый комплекс. Перед нами находки, лежащие там на... среди травы, условно говоря, в Черноземе, Тульском или там под Смоленском. Но он зажат хронологически. Да, там какие-то вещи могут не относиться к лагерю. Какие-то вещи, как я уже сказал, были куплены на торгу. Но по большому счету перед нами все-таки картина в львиной доле вещей все-таки ложится в этот хронологический период. Нам не надо их придумывать, потому что они просто известны по тем отчетам, которые мы получаем. Вот. Важно еще понять, что сам по себе лагерь, как явление того времени, он ведь необычный, необычная вообще структура, понимаете? Сам по себе лагерь — это вам не римский лагерь, как само понятие. Вот если мы присмотримся для 17 века, я вот как-то выступал у вас и рассказывал об ориентализации, и для того, чтобы проиллюстрировать момент с кризисом вот этого, не только материально-технической части, не только с разорением населения, не только идеологическим кризисом всевозможным, но это еще и прежде всего был кризис военной машины. И вот само по себе понятие лагерей, станов вот этих вот, защищенных, в том числе и валами, причем сделанных на скорую руку, а потом это существует уже годами, потому что, собственно, о лагере никто не думал как о долгосрочной структуре, потому что планировалось нанести удар в ближайшее время, скопить силы и нанести удар по Москве. Но историческая ситуация, конъюнктура сложилась так, что такого удара нанести оказалось просто невозможно. И потом он просто стал никому не нужен. Не нужен, прежде всего, и самому Лжедмитрию. Ему пришлось просто исчезнуть. А фактически, если мы вспомним Скопина-Шуйского, его отступление Михаила Васильевича, величайшего, можно сказать, полководца эпохи смутного времени, который еще предварял, так сказать, того же самого Пожарского и Минина, и все эти первые и второе земские ополчения, то мы заметим, что, выходя из Новгорода, в том числе с наемниками, он фактически перемещался короткими очень отрезками и всегда ставил лагерь, потому что была просто опасность, что дворяне разбегутся при появлении нескольких десятков или сотен иностранцев. В силу того, что вот этот опыт поражений, скопленный, недоверие к своей военной машине перед Западом настолько давлел для конца 16-го после века, после Ивана Грозного и начала 17-го, что вот это вот перемещение лагерями, защита своих воинских контингентов от некого набега или чего-то, недоверие к самой военной машине, к способу употреблять этих людей. То есть фактически, когда вы теряете веру в собственное оружие, ну это можно провести массу параллелей, но вера в собственное оружие играет колоссальную роль. Uh-huh. Люди и военная машина — это тоже оружие, только, ну скажем так, на уровне командования. И вот когда вы теряете эту веру, для государства это очень опасно. То есть фактически вы выступаете там, ну, как бы немножко как колониальная страна перед технологически развитой системой, понимаете? И вот эти лагеря, вот Скопин-Шуйский так и перемещался, пока его там то ли отравили, то ли там всевозможные версии до сих пор конспирологические. Но вот это вот перемещение, оно было важно. Точно так же себя вел, по всей видимости, Лжедмитрий, потому что, условно говоря, он сталкивался, по большому счету, с навалом любой военной силы. Это было не войско в том смысле, как мы привыкли понимать. Это не поместная конница времен Ивана Грозного. Это не полки нового строя времен Алексея Михайловича. Это переходный этап, когда смута, когда ощущение потери некого ядра управляемого охватывает все системы. Поэтому лагерь в этом смысле становится способом просто переночевать, чтобы дальше перейти куда-то, занять еще один плацдарм.
Ну, в данном случае ночевали 2 года.
Ну да, в данном случае ночевка задержалась.
И там уже были землянки, там, я так понимаю, были нормальные дома.
Судя по всему, не только землянки, потому что, как я уже сказал, печи — это, конечно, не землянки. То есть понятно, что это, может быть, какой-то административный комплекс был. А, есть описания довольно скупые, потому что все-таки Тушинский вор — это Тушинский вор. Информация как об Менхотепе IV, она затиралась всевозможным способом. Но вот это вот ощущение, то есть они есть, конечно, и в польской историографии, но все равно мы сталкиваемся, как я уже сказал, то есть элементы царской всей вот этой вот прокламационной машины, то есть это должна быть какие-то палаты, где принимали неких послов. Это постоянная переписка и огромная документация. Это дьячьи палаты. Это вот все это, пусть это было временным, пусть минимализированным, но оно постоянно нарастало. Ну и потом шли постоянные грабежи, и деньги как-то текли, потому что понятное дело, что Лжедмитрий должен был как-то существовать. Какие-то источники финансирования у него заключались не только в том, что были спонсоры, но еще и вся Россия была источником.
Ну да, тут налоги, я так понимаю, он вводил специальные.
И налоги, и в том числе грабежи, и в том числе желание выглядеть в общественных глазах лучше, чем центральная администрация из Москвы, попустительство. То есть система, она работала очень гибко в данном вопросе, но когда становилось совсем плохо, приходилось прибегать. Да и потом он не мог все контролировать, потому что это все-таки была, по большому счету, сфора. Да и в Москве не часто, зачастую все не контролировалось. Смута.
Угу. Хорошо, а давайте теперь уже, ну вот сейчас 3 минуты осталось до новостей, попробуем вот описать, почему эта коллекция так важна. То есть вот, ну, казалось бы, 17 век, да, мы все знаем про эту историю, мы все знаем про жизнь людей того времени или нет?
Ну, конечно, говорить, что мы все знаем, это оптимизм, мы никогда не можем все знать, но по большому счету, конечно, мы письменных источников, кстати, довольно-таки все равно скупых относительно Западной Европы, катастрофически скупых относительно Западной Европы, у нас, конечно, больше, чем если мы будем сравнивать, там, условно говоря, с повестью временных лет. Угу. Их больше.
Да.
Но когда человек пытается просто изобразить в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»,
да,
стрельцов, он их одевает, он их иллюстрирует зачастую по рисункам. И первоисточником этой одежды являются рисунки какого-нибудь Палмквиста середины 17 века, то есть западноевропейского путешественника.
Ага.
Понимаете? А это все бросается куда-нибудь на 100 лет раньше. И да, это нормально. В археологии, ну, начиная там с 60-х годов, просто порой не вскрывались археологические слои, что в Новгороде, что в Москве, так называемые позднесредневековые. Их просто сносили для того, чтобы дойти сразу к Цинусу, ага, к Древней Руси. Городским слоям сразу, понимаете, к Юрию Долгорукому. Вот туда нам интересно. И в результате оказалось так, что мы знаем материальную культуру, отчасти и духовную, отчасти и социальную культуру местами, ну, допустим, Древней Руси лучше, прежде всего материальную, конечно, о ней мне стоит говорить, как археологу, лучше, чем 15-17 век. Для нас к концу 80-х, началу 2000-х, вот именно вот в этот 20 лет наступил вот этот период, когда материальная культура становления централизованного русского государства стала черным пятном. И когда археолог, находя, ну, по отчаянию начав копать или при новостроечных работах средневековые слои, он находил какой-то предмет, и ему надо было его с чем-то соотнести. Соотносил он его с каталогами новгородской археологической миссии, экспедиции, где там все зажато благодаря дендрохронологии. Вот по каталогу Медведева этот наконечник вот вполне себе датируется 13 века. Хотя он лежит в слоях, наверное, 15-17. Представляете, ага, зазор в 200 лет. Точность датирования в 200 лет. Дело даже не в точности датирования. Дело в точности понимания, с чем ты имеешь дело. И вот эта проблема позднесредневековой археологии, она настолько сильно стала давить, А новостроечная археология, в силу того, что львиная доля слоев в Москве, который копал Центр археологических исследований города Москвы, это все-таки 17 век,
ага.
Получился казус. То есть и казус, когда мы не понимаем. То есть мы видим, да, сруб, да, вот это монета, ее мы знаем, как она датирована. А вот то, что вот это лежит, мы не знаем, к чему апеллировать. Это просто мы немножко как попадаем в молоко все время.
Это программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Олег Викторович Двуреченский. Мы говорим о его книге, посвященной коллекции Тушинского лагеря. После новостей вернемся, никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Олег Викторович Двуреченский, мы говорим о коллекции, собранной на месте Тушинского лагеря. Это уникальная совершенно коллекция, которая позволяет нам посмотреть материальную культуру начала 17 века, датированную буквально двумя годами. Да, там. Давайте уже переходить, вот мы описали, почему, как возникла вот эта вот черная дыра в понимании материальной культуры того времени, собственно, можно уже теперь обсуждать конкретно эту коллекцию. Из чего она состоит, что за предметы и какие сферы жизни они нам открывают?
Ну, я уже в первой части говорил о том, что, конечно, это военный лагерь. Причем это военный лагерь, который вобрал в себя и центральноевропейскую традицию, и русскую военную традицию. Достаточно сказать, если, ну вот просто представить, вот вы заходите в оружейную палату или в артиллерийский музей, вы видите там немногочисленные образцы конца 16-го, начала 17 века огнестрельных систем, ручных огнестрельных систем. И там есть некие замки, ружейные замки. И есть как бы понимание, что вот, ну, наверное, по письменным источникам мы знаем, что есть такие вот шкотские замки, есть брабанские замки, есть замки на московское дело, есть московские замки, а прямую пружину, а двойную пружину. И как бы музей нам показывает, наверное, это вот это. Но сказать, чтобы так в Москве посреди там срубов у нас кучами находились ружейные замки, дело нечастое. В Тушинском лагере у нас много ружейных замков, которые дали нам энциклопедию, можно сказать, употребляемых для этого периода систем, ну, как вот автомат Калашникова, М-16.
Да.
Да, вот эти замки от карельских шведских замков до вполне себе московских, элементы колесцовых западноевропейских замков. То есть мы понимаем, что, конечно, это военный лагерь.
Ага.
Дальше, стволы, всевозможные стволы ружейные, они у нас есть. У нас, безусловно, есть все, что мы можем представить, отнести к холодному оружию. Это и сабельные полосы, и не один клинок, и не два. То есть сказать, что все вынесли, все убрали, нельзя, потому что как-то так случилось, то ли пожарище, то ли что, что все это оказалось там. То есть, конечно, львиная доля предметов этого лагеря, мы не можем сказать, может быть, он отбирал так, но ему казалось что-то неинтересным. Хотя Политковский оказался очень дотошным, потому что в коллекции оказывались маленькие ножички, совсем себе такие невзрачные.
Керамика там, я смотрю.
Керамику он набрал. Опять же, есть более ранние, есть более поздние. Понятно, что он где-то что-то еще скупал. Он пытался остановить, по всей видимости, вот этот вот вал, получаемый при вскрывочных работах, материальной культуры, просто, ну, проявил, ну, скажем так, какие-то, может, патриотические чувства, желание, любовь к истории. Я не знаю, что им двигало. Ну, наверное, это период такого вот эпохи позитивного развития человечества, когда там все открываются законы, там изобретается двигатель внутреннего сгорания, люди пытаются открывать, читают Жюль Верна. Ну, наверное, вот такой вот он у нас был вот удивительный человек. О нем отдельно когда-нибудь, думаю, напишут работу, хотя мне не довелось и не было такой возможности узнать судьбу этого человека, но тем не менее, это не ко мне вопрос, но тем не менее, в данной ситуации он замечательным оказался наблюдателем, и он вел себя именно как археолог, то есть так бы вел себя современный археолог.
Ага.
Дальше. Конечно, это львиная доля, это предметы вооружения.
Причем, кстати, вот мне что нравится, вы до эфира сказали, до записи о том, что когда мы приходим в оружейную палату, как бы казалось бы, мы все это видим, но там это все очень дорогие экспонаты и собранные со всего мира, а здесь мы видим то, что реально употреблялось вот здесь
Как бы сейчас сказали, строевое оружие.
Да, да.
Да, именно этот вот срез, он и бросается в глаза. Конечно, и в оружейной палате есть значительная серия строевого оружия, но, тем не менее, она передавалась потом и собиралась там из различных монастырей, все это скупалось по распоряжениям там, того же Петра и так далее. Но, тем не менее, позднее при Екатерине. Суть не в этом. Мы имеем перед нами, как я уже сказал, срез. За полтора даже, можно сказать, года, потому что все-таки мартом 2010 года все это кончается. Это и клинковое оружие, и защита, и обрывки кольчуг, и спекшиеся коньки кольчуг. Их надо реконструировать, то есть реставрировать, безусловно. Но они до сих пор в таком состоянии, спустя уже почти 120 лет, 130 лет лежат в Государственном историческом музее. Ну, просто нет сил, потому что коллекции колоссальные, а специалистов не так много. Вот, это и предметы, вполне себе... То есть, вот весь спектр вооружения, если можно представить, за исключением, там есть упоминание, что на Тушинском лагере была найдена мисюрка, то есть шлем. В самой описи музейной этого шлема нет. Упоминание о нем есть. Мне не удалось, то есть в самой описи, которая была составлена по коллекции Политковского, его просто нет. А в устных упоминаниях, в письменных упоминаниях, отдельные исследователи говорят, что он был. Мне не удалось его увидеть. Возможно, одна из миссюрок, которая хранится в отделе оружия Государственного исторического музея, которая, собственно, не подписана так. Она, может быть, и относилась к Тушинскому лагерю. Нет боевых наголовий, нет ярких каких-то там латных доспехов. Но кольчуги представлены. Есть фрагменты тканей. Достаточно сказать, что есть горшок, был по всей видимости найден горшочек с обгорелым зерном. Ага. И он его прямо вот так и сохранил, и принес. То есть вот это обгорелое зерно, и видно, пожарище было. То есть для тех, кто занимается реставрацией, то есть реконструкцией там пищевых циклов и прочее, кухни, это тоже клад. Я не специалист в этом, но как бы это забавно.
Да.
Есть масса стеклянной посуды, которая...
А давайте с оружием закончим. Мне интересно, а вот этот большой объем, масса вот этого вооружения разного, она дает какие-то новые там пищу для размышлений, какие-то подтверждения теории, что использовали, как использовали? Может быть, статистика новая появилась за счет того, что это много.
Начну сказать, что моя книга, посвященная холодному оружию, несколько статей, посвященных, прежде всего, там, истории ковки лошадей на Руси.
Да. Да?
А боеприпас на территории Руси, развитие, его возникновение, его эволюция, огненный боеприпас.
Да, да.
Типология наконечников стрел, типология топоров. Все это начиналось, то есть одним из основных вот элементов этой конструкции, конечно, был Тушинский лагерь.
Ага, то есть это все вот эти ваши статьи и выступления на основе в том числе этого материала.
В том числе и Тушинского лагеря. Собственно, я и потому и начал заниматься этой... Мы с любимой женой, Снегорой Двуреченской, которая у вас также выступала, просто пришли в Государственный исторический музей, она мне просто помогала зарисовывать вещи, предметы вооружения. Просто мы приходили, тогда еще мы были обычными, даже там не научными сотрудниками, просто работали над диссертацией по холодному оружию. И когда мы увидели все это богатство, нам просто было жалко, получив лоток вещей, среди которых там два замка, а потом еще огромные замка оружейных, а потом еще целая неизвестная типология обычных навесных замков начала 17 века. Они лежат. Жалко было их просто не зарисовать. С этого, собственно, и началась книга. То есть мы просто все подряд стали зарисовывать, чертить археологическим методом. И вот это заняло 2 года, мы просто ходили и рисовали. И в результате этого появилась потом уже мысль о том, что это нельзя просто так иметь у себя дома, это надо публиковать. И да, так появилась книга. Да, боеприпас, конское снаряжение, типология стремян, типология удил, типология наконечников стрел, в том числе и ранние типы, то есть клинковое оружие переходного периода, скажем так, от Ивана Грозного к уже 17 веку. Все это здесь легло в основу типологических конструкций. То есть был одним из элементов. Конечно, в силу характера находки мы не могли к этому апеллировать, как прям зажатому абсолютно археологическому комплексу, как мы говорим, закрытому комплексу. Но наряду с собранным материалом мной по фактически всем раскопам, которые затрагивали позднесредневековые города, селища и веси, это все стало фактически, это все заиграло, потому что, ну, достаточно сказать, что вот, допустим, те же самые шпоры. Мы впервые увидели классические рейтарские шпоры, гусарские шпоры. Мы просто узнали, что именно в это время вообще возвращается понятие шпора на территории России. Потому что, ну да, шпоры употреблялись древнерусские воины, которые воевали в центральноевропейской традиции. При появлении ориентализации русское воинство полностью отказалось от шпор. Ну, нагайка
—
это лучший элемент для кочевнического управления лошадью, чем... сложный механизм принесения увечья лошади, да?
А это начало, да, процесса, ну, вестернизации.
Вестернизации, да. И, конечно, это связано с польской, с польским влиянием. Понятное дело, что мы просто видим эти так называемые рейтарские шпоры, и они у нас есть в Тушинском лагере. И потом именно эти шпоры на протяжении всего 17 века мы будем находить в слоях русских городов. Я не могу сказать, что именно... Тушинский лагерь стал точкой отсчета, но то, что он, по большому счету, был вот таким вот маркером, когда люди приезжали, ну, те, кто перебежал из Москвы, они не раз уже с ними сталкивались, в том числе и в боевых действиях, но тут они могли это все видеть прямо вот здесь, потому что явно работали кузни. Мы видим кузнечное ремесло, мы видим наковальни, мы видим весь набор... кузнеца, от клещей до молотов, мы видим детали ювелирки, то есть ювелирного производства. Видно, что что-то делалось, в том числе и из цветных металлов. Мы видим, в том числе и сельскохозяйственное орудие. Не, уж насколько они точно относятся к Тушинскому лагерю, я сказать не могу, но спектр сельскохозяйственных орудий, который мы, ну, зачастую в городе или в селище такого не увидишь. То есть я много копал селищ, в том числе и в 15-18 веков. Я вам скажу, такого разнообразия материальной культуры, именно сельской материальной культуры, я никогда не видел, чтобы вот в таком, скажем так, вот именно что вот именно энциклопедия, еще раз, в том числе и сельскохозяйственных орудий. Ну, зато нет практически рыболовного инвентаря.
О, почему?
Да вот ты...
Тем более, что на реке это
вот,
лагерь.
Да, стоит. Вот на реке. Два крючка. Ну, вот пару грузил. И все. Ну, может быть, не заинтересовало. Может быть, не заметил. Ну, потом надо же понять, металлодетекторов не было. Собирались только крупные вещи. Что-то мелкое могло просто уйти. Хотя иголок много. Ну, возможно, они сели на какой-то сруб, где просто это все как-то лежало в мешочке, потому что мы видим и ткани, обрывки ткани, в том числе и парчевых тканей. Ну, просто отдельные полосочки ткани. Откуда они такие взялись? Великолепных тканей, прямо вот с одежд каких-то. Вот просто отдельные кусочки. Вот. И, ну, что я могу сказать, что мы на каждом шагу, вот Тушинский лагерь дает вот, это ощущение разнообразия той жизни, которую, конечно, когда вы оказываетесь, ну, да, сгорел сруб, древнерусское селище вы копаете, или даже сруб там, в какой-то части Москвы. Если это кузня какая-нибудь переделочная, или там по чечайне вы попали там в сруб, хотя вряд ли вы попадете, какого-нибудь крупного боярина, ну, на 17 век, тут уж как бы, очень, потому что уж очень они перестраивали свои дома, и эти рода продолжали жить, и строили на своем месте, и продолжали строить. Поэтому тут у нас есть определенный дефицит. Тут еще один есть момент. Когда вы попадаете в города, ну, в культурные слои, под землю Москвы, вы попадаете в один сплошной 17 век. Ну, то есть это вот... Это такая, ну, понятно, что еще 18-й, но в 18 веке очень сильно все равняли, перестраивали. Вы, то есть, если вы возьмете вот срез культурный, так вот, как пирог, взрежете культурный слой, вы просто попадаете в 17 век. И его много, много метров этого 17 века. Причем не начало, а именно такого развитого 17 века, середины второй половины 17 века. Чудом, если вы зацепили 16-й. Мистика, если вы нашли 15-й. И... Совсем удача, если 14-й. Поэтому за ними и гонялись. И вот этот 17 век со своим вот сформированной уже материальной культурой, но именно вторая половина 17 века, до Петровская, Алексей Михайлович, когда вот, собственно, мы достигаем какого-то такого апофеоза в своем развитии, он и в археологическом смысле бросается в глаза. То есть фактически все старые постройки сносились под каменные подвалы. И все это сносилось, и мы фактически больше не видим эту материальную культуру. И никогда не увидим. И это не сделали ни черные копатели, ни современные строители. Это просто это наши предки отработали. А у нас есть с этим проблема, потому что нам бы хотелось бы получить полную летопись. И Тушинский лагерь в данной ситуации, который иллюстрирует конец 16-го, начало 17 века, опять же, такой маркер, он нам показывает генезис, откуда все это пошло, что потом мы видим. Вот. И он не просто показывает, но так как он еще и опубликован,
да,
то мы можем теперь понять, что мы находим дальше.
Теперь, короче, проще снимать кино про конец 17-го, про конец 16-го, начало 17 века. Да, у нас есть что людям дать в руки, во что им ходить.
Да, достаточно сказать, что вот эта загадка с этими бердышами, которую я писал в своей большой книге по вооружению, ведь самые одни из самых ранних бердышей, которые... Если они происходят и датируются, они тоже происходят, извините меня, с двух мест. Это, извините, Тушинский лагерь и Куликовская битва, где к северу стоял большой полк, и там случайно нашли два бердыша. То есть датированных бердышей из раскопок у нас единицы.
Угу.
Несмотря на то, что их, ну, только в оружейной палате 250 штук лежит. И они якобы происходят из Троицы Сергиевой лавры.
Но они из арсеналов, да, из каких-то?
Да, нет, они из арсеналов.
Нет,
это все именно фактически монастырские оружейные палаты, которые сводились в одно место. Но ни генезис, ни эволюцию, ни происхождение зачастую, просто так придя в музей, вы не поймете. А здесь вы это видите.
Угу.
И любой предмет, ну, достаточно сказать там, вот с древнерусского периода, вот система открывания-закрывания дверей, она изменилась или нет? Ключи вообще эволюционировали или нет? Ну, вот мы хорошо знаем там 19 век. Ну, потому что мы просто его застали этнографически. Да. Ну, вот во времена Петра, снимая фильм Михаила Ломоносов, вот как это было? Ну, за что зацепиться, если у вас нет, если, понимаете, ну, вы пришли в музей этнологии, хорошо, вы там зацепились, а здесь за что?
Да.
Фактически вы на каждом шагу попадаете в мир фантазии, а вот такое нам дает. Во всяком случае, в фильме Иван Васильевич меняет профессию, не надо было стрельцов гонять.
Но они с бердышами там все бегают.
Да, с бердышами.
Которых не было тогда.
Да. Поэтому... Материальная культура в данной ситуации, она важна не только для того, чтобы просто снимать фильмы. Хотя так уж складывается, что сейчас какой фильм не возьмешь, если там 60-е, 40-е, ну, для не было таких уж искушенных зрителей. А сейчас, извините, как возьмешь какого-нибудь видеоблогера, там, веткомедиана или какого-нибудь, так он уж там, понимаешь, и книжки читает, и смотрит, и докапывается, и ему смешно порой, как вот все это выглядит фэнтезийно, хотя фильм претендует на историческую достоверность. Оказывается, что-то в общественном сознании изменилось. Людям желательно смотреть, видеть и знать, и понимать, что они попадают, правда, в тот мир. Ну, грубо говоря, так, по-капиталистически мы заплатили деньги, мы хотим получить картинку.
Да.
Но не картинку в стиле Marvel, а в картинку в стиле исторической достоверности.
Да.
И как бы желательно, чтобы, если вы уж пишете, что там исторический консультант, ну, чтобы он хотя бы, либо его просто не так пригласили на обман, а ну, его пригласили, фамилию написали, а на самом деле никто его не учитывал.
Вот так чаще всего и бывает, к сожалению, в российском кино.
Так оно и бывает, да. Да, но во всяком случае, если уж он уперся рогом, то он хотя бы знает, о чем рассказывать.
Да.
А вот зачастую, извините... Приходится, впадая вот в такие вот отрезки хронологические, ну да, действительно, если бы лет 20 назад, то про начало 17 века, ну да, разве что в оружейную палату сходить и всех одеть.
Ага.
Вот.
Хорошо, а вот давайте приведем какие-нибудь примеры. Вот что мы узнали благодаря анализу находок Тушинского лагеря, вот именно про бытовуху. Вот вы упомянули замки. А вот как закрывали двери тогда?
Ну, прежде всего, мы точно знаем, что были, что традиция древнерусская замков прерывается. Появляется, то есть она не прерывается, она продолжается, но это нет тех древнерусских замков, которые мы привыкли видеть. Перед нами внутренние замки. То есть фактически то, что мы сейчас привыкли. То есть не обязательно навесные, а именно внутренние замки с характерными ключами.
То есть прям в дверь уже
врезали? Прям в дверь врезали. Было это и раньше, но не в таком количестве, как мы сейчас получаем по обилию ключей, которые там у нас есть. То есть, понимаете, это не совсем землянки. Ага. Уж с чем это связано? То ли все прятались там друг от друга, то ли, ну, замков много. Угу. Очень много замков. Но самая забавная вещь, которую, когда я вообще писал, меня больше всего порадовало обилие кандалов и цепей.
Ага.
В таком количестве и таком разнообразии.
Но это все-таки военный лагерь, там пленные были, наверное.
Ну, наверное, были и пленные, но важно понять, что... Это не обязательно должно, вот даже если там было очень много, условно говоря, там, я не знаю, там, казанов для варки еды, мы не нашли большое количество. Они есть, но они иллюстрируют, но не характеризуют. Условно говоря, мы должны были найти их очень много. Мы их не нашли, потому что их просто всех увезли. То есть не факт, что от того, что мы нашли, это обязательно вот пленные. Но важно, что их там такое количество. То есть энциклопедия, принуждение человеку к сидению на одном месте или в яме, или в запертом помещении. Ага. Тушинский лагерь нам такую картинку дает. Вот. Разнообразные системы стреножения лошадей. То есть, мне даже трудно представить, чего там только нет. Mm-hmm. То есть, мне трудно сказать, чего там нет. Всего 835 вещей, но из этих 835 вещей, наверное, есть там и предметы личного благочестия. Есть там и...
То есть, иконки, да?
И крестики, иконки. Да, некоторые могут быть чуть попозже, чуть пораньше, но тут насчет пораньше все что угодно. Осветительные приборы всевозможные. Там и свечи, и подсвечники. И подсвечники европейские, и наши. И системы розжига огня.
Кресало, да? Вот это?
Ну да. И система приготовления пищи. Ну, то есть, ножи всего... От европейских до... И даже игровые жетоны вполне себе такие для шляхты, которыми вот играли в игорных заведениях в Западной Европе всякие наемники. И это есть. Ну и есть и вещи, которых мы просто не очень понимаем, что это такое. Ну, я сейчас не видео, я не могу показать, но если вы посмотрите на этот предмет, я до сих пор не понимаю, что это такое, потому что у него нет шарнира.
Что-то вроде кусачек, да.
Но у него нет шарнира.
Ага.
То есть это цельнокованная штука, либо, просто что с ней делать? И потом, то есть я не очень понимаю, масса вещей, назначения которых я просто не понимаю. Я могу фантазировать, но понять не могу. То есть, опять же, перед нами... материальная культура, которую мы потом будем разгадывать. Но есть, допустим, системы для крепления шатров.
Mm-hmm.
Они есть, это отдельная материальная культура. Есть система для, как я уже сказал, варки пищи. То есть, все, что нужно для проживания в лагере,
да.
Все это есть.
То есть я правильно понимаю, что мы еще и там, когда будем в дальнейшем это изучать, мы можем там, например, понимать как-то лучше ремесла, да? То есть, видимо, скорее всего, это же ремесленные штуки.
Да.
То есть, инструменты какие-то главное, процессы технологические.
Главное понять, что это был лагерь, который жил жизнью города.
Угу.
Кузня, любая, ремонтные мастерские по оружию, то есть как-то он сумел это все наладить.
Ага.
То есть это даже вот такая самоорганизующаяся структура, состоящая из огромного количества лихих людей и центральных работников из центрального аппарата, все это выстроило довольно быстро. Это вообще забавно. То есть мы видим, как растут древние города, как медленно эволюционирует царский церемониал.
Да.
Как выстраиваются системы жизни там от родоплеменного к... А тут это возникло практически одномоментно, как римский лагерь.
Угу.
И у нас нет таких прецедентов. У нас просто в нашей истории вот так, что вот воинский лагерь раскопанный, да. Вот так он выглядел. Про римские лагеря и какие только кино не снимают. А у нас это есть, и мы это видим. И это, можно сказать, такое как бы наше... От нашей ответ Кирзону.
А вот заканчиваем программу, осталось 2 минуты. Что еще с этой коллекцией, с этим лагерем, с Тушинским, какие перспективы исследований? Есть ли смысл там копать, начнем вот с этого?
Копать есть всегда и везде смысл, потому что мы, во-первых, новые технологии, во-вторых, я не думаю, что все было разрушено. В-третьих, в пойменной части все-таки, как я уже сказал, несмотря на то, что идет колоссальная застройка, это уже город, понимаете?
Ага.
Это город. Но там стояли казачьи, очень сильный контингент, который был, по всей видимости, обойден самой Виндавской дорогой. Есть само Спас Тушино, а оно само по себе древнее село. Ну, не такое оно не могло поставить такое количество материальной культуры, но тем не менее. Прежде всего, надо провести серьезную источниковую работу по топографии. То есть это скорее для историков, ну и, конечно, для археологов, которые потом, после этой книги, попытаются во всем этом, постараются детальнее разобрать вещи более ранние от более поздних.
Систематизировать,
да,
другое.
Это фактически публикация коллекции. Для того, чтобы потом люди с этим работали. Это главная цель. Это не претензия на то, что я вам расскажу, как все было.
Да.
Это просто, чтобы люди это все увидели и смогли с этим потом ссылаться на это и с этим работать.
Угу.
Ну и в том числе понять, это правда лагерь. И правда он был не совсем так, как мы ожидали. Угу. Это вся полнота жизни.
Отлично, спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Олег Викторович Двуреченский. Мы говорили про коллекцию Тушинского лагеря. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.